Продолжение наставлений Васиштхи.
Этот посланник сознания является мудростью, вивекой. Она обитает в пещере собственного сердца. Эта мудрость приводит к постепенному пробуждению того, кто обусловлен невежеством.
Как мы разбирали на прошлой лекции, мудрость есть проявление вивеки, различающей мудрости, развлечение. Вивека распознает 24 категории. 24 распознавания – это теоретический фундамент, как бы учение пражня-янтры. То есть результатом нашей медитации и созерцания должна быть вивека. Мы не можем сказать, что мы исследовали ум и нашли, что его не существует, и удовлетвориться этим. Можно задать вопрос, а если его не существует, то кто тогда исследовал ум? Кто тогда находится в неведении? Подход учения заключается в том, что, исследуя ум, мы не только что-то утверждаем в отношении ума или отрицаем, а мы зарождаем вивеку, различающую мудрость. И с помощью нее мы четко отделяем ум как таковой от пяти татв, пяти кош, трех гун, времени, пространство, причинности, трех основных шакти. И в конце концов мы обнаруживаем ум как светоносную ясность, как пустоту, распознаем его как принцип пространства, распознаем ум как безопорное состояние. Мы обнаруживаем ум как действенную причину самоосвобождения, то есть как то, что само себя освобождает, как змея развязывает свои узлы. И распознав эти различные категории, в конце концов мы распознаем ум как абсолют, сущность которого сат-чит-ананда, бытие сознания блаженства, как источник трех просветленных тел. Осуществить 24 распознавания, включая божественную гордость, чистое видение, единый вкус, это и есть реализация полноты просветления, достижение пика вивека видья. Без реализации вивеки невозможно зарождение трех просветленных тел. Не утверждение, что ум сам по себе пуст, или что он не существует, или что он обладает такими-то качествами, сами по себе не являются ни джняной, ни путем к освобождению. Только зарождение вивеки и распознавание 24 категорий является путем освобождения. Разумеется, 24 категории вивеки, изложенных в учении Вивека Чинтамани, это всего лишь классификация, удобная для разъяснения. На самом деле можно вывести гораздо больше, например, 108 категорий вивеки, если более глубоко рассмотреть. Тем не менее, эти 24 категории описывают все возможные состояния, в которых мы находимся как обусловленные существа. Как это будет происходить? Это нельзя сказать так, что вы сначала распознаете одну категорию, а потом другую, что оно будет как-то иметь какую-то упорядоченность. Это происходит одновременно во всех направлениях. Например, вы медитируете и узнаете ум как пространство. У вас появляется распознавание ума как пространства, не имеющего качеств. И у вас была хорошая медитация Махашанти, где вам удалось остановить мысли, и было четкое углубленное переживание пространства в пятой дхьяне. Напротив, в другой момент у вас было переживание божественной гордости, величия, и вы распознали, что ум – источник этого. Так зародилось семя этой вивеки. В третьем случае произошло распознавание ума как отдельного от джаград, свапна и сушупти, трех состояний. Зародилось семя этого распознавания. В четвертом случае вам удалось выйти за элемент пространства, в маха-татву, в элемент сознания, и вы ясно поняли, я не являюсь пятью элементами. Это грубое тело, позаимствованное у материальных элементов, содержит мое сознание, но само мое сознание отдельно от пяти татв. Так зародилась этот тип распознавания. В другой момент вы распознали природу ума как принцип недеяния, пронизывающий все действия, когда поняли, оказывается, я ничего не делаю, когда нахожусь в осознавании. Происходит движение пран и ветра. Сверкнула мудрость и появилась вивека, ясность в этом отношении. А в следующий раз вы осознали ум как неподверженный закону кармы, как источник причинности, но как то, что не подвержено принципу причинности, и поняли слова Васиштхи в примере с вороной и кокосом. В другой раз вы распознали ум как нечто естественное, спонтанное и безусильное, и поняли, почему ум называется хаджья, естественным. В третий раз вы распознали ум как то, что освобождает само себя, что является действенной причиной. Если на него обратить внимание, то он все освобождает. Появилась вивека в этом отношении. В следующий раз вы распознали ум как единый вкус. Когда внезапно, оторвав ум от понятийного мышления, просто находясь в прямом видении реальности, увидели ситуацию равностной, тогда, когда вам бы хотелось видеть ее совсем неравностной. И вот постепенно вы набираете все эти виды вивеки. Это подобно тому, как вы бьете молотом по камню, по, например, граниту. Из гранита высекаются искры. Таким же образом вы высекаете искры из своего осознавания. И эти искры, вспыхивая, дают расы, вкусы. Один вкус одной мудрости, другой вкус другой вивеки. И все эти вкусы освещают 24 аспекта вашего ума. И когда полнота 24 аспектов вивеки освещена, то полностью происходит рассеивание заблуждений, прекращение ограничений, устранение сущностных иллюзий. Например, глубокое переживание созерцательного присутствия дало понимание, Всевышний ум находится в каждом, а соответственно нет смысла оценивать других с нечистых позиций, надо видеть глазами чистого видения, ведь ум в основе своей чист, совершенен.
То, что пробуждается таким образом, является внутренним сознанием, которое есть высшее сознание, чье имя – Ом. Он является вездесущим существом. Вселенная словно бы его тело. Все головы, глаза, руки и так далее принадлежат ему. Он доволен повторением мантр, благотворительностью, ритуальным поклонением, изучением и подобными практиками.
Распознавание, 24 распознавания также включают распознавание ума как сущности сознания глаза, сознания уха, сознания вкуса, обоняния и осязания. Это распознавание происходит тогда, когда мы умеем интегрировать свою осознанность со зрительным, обонятельным, осязательным и другими переживаниями. Если мы не интегрируем, то случается обычное восприятие, восприятие зримых форм, слышимых звуков, чувствуемого осязания или обоняемых запахов. Что же такое распознавание? Такое распознавание является собой принцип, называемый ситха-йогини. Ситха в данном случае – это принцип Шивы, принцип осознанности и интеграции, который вы приносите в энергию чувства. Йогини – это принцип энергии, шакти, то есть само восприятие, зрительное, слуховое или обонятельное. В момент, когда эти два принципа соединяются, это называют махамелана, великая встреча. То есть момент интеграции объекта и принципа сознания с самим осознаванием именуется великой встречей, когда происходит узнавание ума как пронизывающего зрение, обоняние или осязание. Метод камакала означает, что в момент зрительного восприятия, в первый момент, когда мы видим форму, в первый момент, когда мы слышим звук или обоняем запах, происходит генерация сахаджаспанды, активного интегрирующего сознания. И вот этот момент камакала означает, что вместо того, чтобы скатиться на обыденное восприятие формы, запаха или звука, происходит активная генерация сахаджаспанды. И когда сахаджаспанда соединяется, то и происходит соединение ситха-йогини. И этот момент улавливается, и он обнаруживает сущностную татву. Ее еще называют кама-татва. Кама-татва некоторые интерпретируют как сущность желания. Но на самом деле ее можно трактовать шире, как сущность восприятия как такового. Например, есть зрительное сознание, зрительное восприятие, есть глаз и есть сознание глаза. В процессе восприятия воспринимаются формы, и желание воспринимать формы именуется кама. То есть у нас есть тяга к зрительным образам. Но если в первый момент зрительного восприятия мы интегрируемся с ними, происходит генерация сахаджаспанды, наступает интеграция, и момент махамилана означает, что естественное состояние соединяется с сознанием глаза и интегрируется с пустотностью формы, то есть не с самой формой, а с ее пустотностью. То есть, когда я вижу колонну, если я смотрю на нее обыденными глазами, это просто для меня колонна. Если же я смотрю колонну в интеграции, то происходит соединение зрительного образа колонны с моим принципом осознанности. Это активный генерирующийся принцип, это спанда, это вибрация. И в момент соединения с образом происходит их великая встреча. И мое сознание – это ситха, а колонна имеет женскую природу, шакти, это йогини. И когда они соединяются, я засекаю первый момент махамелану. То есть первый акт восприятия в мое сознание не проникает. Раньше, чем в мое сознание проникает принцип формы колонны, мое сознание успевает сгенерировать сахаджаспанду. И благодаря этому происходит обнаружение сущности колонны, кама-татвы, сущности зрительного образа и желания зрить. Обнаруживается пустотность колонны, неотделимость ее от сознания. Тогда колонны как таковой самой по себе не существует, а есть колонна, сущность которой пустотна, и она распознается нераздельно от сознания. Таким образом происходит восприятие со всеми слышимыми звуками, осязаемыми ощущениями, обоняемыми запахами и прочим. И тот йогин, который это понимает, того можно назвать созерцателем. И что же здесь является вот таким главным принципом? Главным принципом как раз здесь и является вивека, распознающая, различающая мудрость. Например, когда я посмотрел на колонну, то я ее распознал. С помощью своей мудрости я распознал ее сущностную татву. И вот если вас спросят, что такое вивека, и в чем сущность созерцания, и каковы плоды, и что есть свобода, вы так и должны сказать. Сущность созерцания – это обретение 24 категорий вивеки. И что же такое вивека? Вивека – это процесс проникновения, интегрирующего сознание в сущность пяти сознаний, пяти органов чувств. Это процесс высвобождения пустоты кама-татвы в момент восприятия камы. В первый миг восприятия, именуемый кама-кала, когда происходит великая встреча маха-мелана, двух переживаний – внешней энергии и пустотного сущностного осознавания. Если же вам скажут, что вивека-видья – это просто увести органы чувств от внешних объектов, выполнить пратьяхару и понять, что ты не есть пять кож, и что, или аналитическая медитация, вам скажут, вивека-видья – это понятно, что это размышлять, я не есть это тело, я не есть праны, я не есть ум, и я не есть воля. И прийти к выводу нети-нети, я есть не обусловленный ничем брахман. Обычно так в Сангхе трактуется вивека. Но именно потому в Сангхе или в Раджа-йоге. Но вивека в учении Лай-йоги имеет совершенно уникальную свою трактовку. И эта трактовка именно связана с интеграцией, с созерцательным присутствием при наличии восприятия. И когда при наличии восприятия вы распознаете 24 категории, которые я упоминал на прошлой лекции, это и есть истинная вивека. И тот, кто раскрыл 24 категории с помощью вивеки в момент интеграции, является истинной джняни. А тот, кто этого еще не сделал, тот является как бы еще кандидатом в джняни. Он может быть хорошим медитатором, йогином, раджа-йогином. Тем не менее, если он не имеет 24 категорий вивеки, раскрытых в интеграции, он как бы еще не может претендовать на звание джняни.
Когда это сознание пробуждается с помощью мудрости или вивеки, происходит внутреннее раскрытие, разум, индивидуальное сознание пропадает. В этом ужасном океане сансары только мудрость является лодкой, которая дает возможность пересечь его.
Итак, вивека является сущностью джняна-йоги. Надо полюбить вивеку, надо буквально быть ей преданным. Именно вивекой освобождаются от сансары, и именно из-за отсутствия вивеки падают в низшее перерождение. Все происходит посредством вивеки. Боги благополучно живут на небесах, будучи бессмертными, из-за того, что их вивека очень глубока. Асуры терпят поражение в битвах с богами и постоянно воюют в беспокойстве ума из-за слабой вивеки. То есть человек, не обладающий вивекой, подобен такому глупцу, которого очень легко обмануть. Есть такая сутра о мудрости и глупости, которая описывает, как у Будды учился один ученик. Ее еще называют сутра об Ангулимале. Тот, кто имеет юбку из тысячи пальцев. У Будды был один ученик из хорошей семьи, и сам он подавал большие надежды. В юности был крепким, ловким и смышленым. И когда его отдали в дом гуру, как брамачари, он хорошо схватывал веды и был одним из первых учеников. И однажды брахман решил отправиться в паломничество. И своей супруге спросил, кого бы нам оставить за старшего ученика. Супруга брахмана, этот ученик ей понравился. И она искала методы к нему подойти, но не находила. И она сказала, о, конечно, давай оставь этого ученика. Брахман с чистым сердцем отправился в паломничество. А эта супруга начала брахмана подходить к нему и так с разных сторон с ним заигрывать. Но ученик сказал, как я могу, я к тебе отношусь как к матери, и как я могу к супруге моего гуру так относиться, это грех. Тем не менее, она не оставляла эти попытки. Наконец, когда она прямо так пришла к нему, он сказал, я не должен с тобой иметь никаких отношений, и я расскажу это моему гуру. Она пришла в огромную ярость и очень была оскорблена этим, и решила отомстить этому ученику. Она расцарапала себе лицо, разорвала одежды и такую кровь изобразила, страдания. И в это время как раз пришел брахман. И брахман пришел, увидел ее в таком виде, и она сказала, вот посмотри, что у тебя за ученики, ты оставил лучшего ученика, что он со мной сделал. И этот ученик, он был родом из знатной семьи. И брахман подумал, если я его сейчас прокляну или накажу, я могу от этого пострадать, от его отца. Надо сделать это как-то скрытно. И тогда брахман, контролируя свои чувства, подавил свой гнев. И он подумал, я ему отомщу, но не сразу. И он подошел и сказал, о, дорогой ученик, ты так хорошо мне служил. Я намереваюсь тебе открыть самое сокровенное знание, которым я другим не открываю. И этот ученик с чистым сердцем сказал, ну какое же ты знание мне хочешь открыть, скажи скорее. И он сказал, есть такое секретное учение, и тебе надо собрать у тысячи существ тысячи пальцев, тысячи мизинцев. И сделать из них ожерелье, юбку такую, и повесить на себя. Тогда ты станешь как сам Брахма, достигнешь ситхи уже в этой жизни. После смерти ты станешь Брахмой, а сразу как ты их соберешь и выполнишь ритуал, ты обретешь великие маха-ситхи. И этот ученик, он был в шоке. И он сказал, я не верю, что убийство живых существ и отрезание у них пальцев может привести к просветлению и к ситхи. Но этот брахман продолжал настаивать, говоря, что если ты не веришь мне, я тебя прокляну. Это такое тайное учение, я тебе доверил, а ты так к нему относишься. И так, пока они припирались, этот брахман его проклял, его разум затуманился. И когда его разум затуманился, он пришел в сильный гнев, выхватив кинжал и начал убивать живых существ и отрубать у них пальцы. И тогда это дошло до царя, поскольку все жители были в ужасе. И все начали прятаться. И он отрубил уже 999 пальцев. И за короткое время. И он сделал из них юбку или ожерелье такое и носил на шее. И воображал себя Бхайравой, то есть великим гневным Шивой-разрушителем. Есть гневные формы Калабхайравы, гневных божеств, где гневные божества носят такую юбку из кистей рук или ожерелье из человеческих черепов. И тогда к нему пришла мать и сказала, и он не ел много дней ничего, прятался в лесах, поскольку за ним охотились царские стрелки. И тогда мать пришла и сказала: «Сын, ты хотя бы поел». Он сказал: «Мать, я тебя сейчас убью, поскольку мне нужен еще один палец, и никого больше нет, мне никто не попадается, и я должен это в короткое время сделать, до конца этой недели». И мать начала его стыдить и уговаривать. И в это время Будда, который услышал об этом, шел через эту рощу. Его отговаривали не идти через эту рощу, но он все-таки пошел. И он спас эту мать. И когда он шел, за ним погнался этот Ангулимала, тот, кто носил ожерелье из тысячи пальцев. Но когда он шел за Буддой, Будда исчезал и проявлялся, и он никак не мог его догнать. И он сказал тогда: «Отшельник, ты отдохни немного». Будда сказал: «Я уже давно отдыхаю, это ты все находишься в постоянной усталости». И тот снова его нагонял, но не удалось ему нагнать Будду. Тогда Будда развернулся и пошел ему навстречу. И рассказал ему о пагубности убийства, накопления дурной кармы, о том, что он был обманут и проклят брахманом, и о причине этого, что на самом деле это все произошло из-за такой коварной интриги. И сразу вся истина этому человеку раскрылась. И он смирился, его ум вошел в ровное состояние, и он попросил его дать прибежище и принять монахи. И Будда сказал: «Тогда пойдем со мной, о монах». И когда он обрил его и принял в монахи, то люди по-прежнему боялись к нему подходить. Они помнили, что это тот самый Ангулимала, который убил тысячи человек. Но поскольку он находился под покровительством Будды и в его общине, то к нему не применялись никакие меры наказания, потому что считалось, что он раскаялся. Но однажды, когда царь пришел проведать, и он зашел в хижину, рядом в которой жил Ангулимала, он услышал ужасные звуки страдания. И он спросил, кто там. Будда ответил, что там тот ученик, который убил столько живых существ, и хотя его разум чист, и он раскаялся, последствия его кармы приходят к нему. И он страдает из-за этого. Ангулимала совершил такую ошибку по причине прошлых воплощений. И затем Будда рассказал, почему вообще так произошло, и кто были те люди, которых он убил, и почему Ангулимала сделал так. И он сказал, что причина кроется еще в прошлых жизнях. И Ангулимала в прошлых жизнях уже охотился на этих людей, поскольку он был ими оскорблен. А в этой жизни вся эта ситуация была лишь как бы катализатором, чтобы проявить те кармы, которые уже существовали ранее. Таким образом, карма действует, когда отсутствует вивека, распознающая, различающая мудрость. Тогда ум сильно захватывается причинами и их следствиями, и наступает такая необратимая череда причин-следствий, которая жестко ставит человека в ограничения. Само же обретение даже малой различающей мудрости делает как минимум йогина счастливым и свободным. А потому всегда следует стремиться к обретению такой различающей мудрости. Обычно мы еще используем термин «ясность». Однако ясность больше относится к общему принципу созерцания. Различающая же мудрость – это то, что позволяет отделить ум в его основе, природу ума, от того, что ею не является.
Ом.